Всем добрый вечер. У нас с вами сегодня очень добрый вечер, потому что сегодня новый месяц Нисан. Тора его называет первый месяц. И более того, первая заповедь Торы – начинать отсчет месяцев с сегодняшнего, собственно, дня, с первого числа месяца выхода из Египта. И более того, если мы с вами прочитаем разные интересные вещи в Пасхальной Агаде, Пасхальная Агада вроде такой текст, который мы хорошо с вами знаем, каждый год его читаем, но там много разных интересных перлов, чудес небольших таких, не вполне понятных. И один из вопросов, который мудрецы задают в Пасхальной Агаде, «Ехоль мирош ходыш?» То есть, может быть, нужно было на самом деле нам собраться сегодня, вот сегодняшнюю ночь. И сам тот факт, что такой вопрос Пасхальная Агада задает, наводит нас на мысль о том, что начало процесса выхода из Египта – это сегодня. Поэтому начнем мы с того, что с Божьей помощью, чтобы мы с вами начали сегодня уже этот процесс выхода из Египта, и чтобы помнили о том, что, в общем-то, это одна из постоянных заповедей Торы. Память о выходе из Египта – одна из постоянных заповедей. То есть идея о том, что мы должны постоянно выходить из рабства, и вот этот путь от рабства к свободе – это путь, который мы с вами проделываем не только во время пасхального седера, не только во время праздника Песах, а в принципе можем и должны, ведь он проделывать постоянно. А сегодня мне хотелось с вами поговорить немножко о недельной главе. И в недельной главе мы с вами начали тоже новую книгу. Мы начали с вами книгу «Ваикра». Книга «Ваикра» – это книга, на первый взгляд, для нас сегодня наиболее далекая, потому что говорит она о храмовой службе. У нас уже очень давно нет храма. Говорит она о жертвоприношениях. У нас уже очень давно нет жертвоприношений. И говорит она о разных законах, которые относятся к храмовой службе. Интересно, что парадоксальным образом это именно та книга, которую начинают учить дети в хедерах. И об этом написано очень интересно у нас, что пусть придут те, кто чисты, то есть дети, которые невинны, чисты, и будут учить то, что чисто. То есть то, что связано со святостью, то, что связано с службой Всевышнему и так далее. Такая интересная концепция. Казалось бы, вещи, которые дети, наверное, вряд ли могут понять, довольно сложные вещи. Но очевидно, что понимание этих вещей очень часто может быть не связано с интеллектом, который есть у взрослых, а связано с какой-то определенной цельностью понимания, как вот дети. Очень многие вещи, может быть, они не могут для себя сформулировать, но они знают, что это так. Вот как-то так, наверное, да? И, с другой стороны, мы знаем, что нам, взрослым, очень свойственно ошибаться, и это вообще свойственно человеку. Человеку свойственно ошибаться, одно из человеческих качеств. И вот сегодня мы как раз с вами поговорим о том, что такое ошибка. Одна из вещей, которая у нас с вами есть, которая упоминается в контексте тех жертв, которые будут приносить, это жертва за грех. Слово «грех», оно очень тяжелое, оно висит прям как такой какой-то тяжелый камень. Вот говоришь слово «грех», и сразу тебя прижимают к земле от тяжести этого слова. А вообще говоря, слово «грех» по-английски, например, переводит «сын». И это греческое слово. В оригинале на иврите «хет» означает на самом деле просто промахнуться. Это всего лишь промах. То есть вот ты стреляешь, например, из лука, у тебя стоит мишень, ты стреляешь, и ты не попадаешь в десятку. Абсолютно естественная человеческая, в общем, почти природная вещь, что каждый раз в десятку попасть не получится. В каком-то смысле мы можем, даже если так на это посмотреть, сказать, что человеку не просто свойственно ошибаться, человек только так и в состоянии прожить свою жизнь. Вопрос, что дальше он делает с этими ошибками. И по этому поводу у нас сказано очень красиво: «Шева еполь цадик векам». Семь раз праведник упадет и поднимется. То есть семь, понятно, это не просто какое-то случайное число, семь это символическое число, 7 дней в неделе. То есть у нас есть некий цикл падений. Человек будет падать и падать и падать. Но в итоге он поднимется. И что интересно, говорят об этом хасидские учителя. Говорит об этом, если я не ошибаюсь, первый ребе хасидей Гур, гурских хасидов, рав Алтер. Он говорит, что написано, 7 раз упадет праведник. То есть он праведник даже тогда, когда еще не поднялся. Обычно люди все понимают, кто такой праведник. Это человек, который не грешит. Ну хорошо, допустим, если даже он грешил, то уж точно он должен от всех этих грехов очиститься. Понятно, что нельзя его назвать праведником, когда он там лежит в этой грязи. Какой же он праведник? А здесь написано, что 7 раз он упал. Он падал и падал и падал. Вот он лежит в этой грязи. Но назван он праведник. Это совершенно парадоксальная вещь. И говорит он, почему он назван праведником. Потому что в глазах Всевышнего любой человек всегда имеет силу и потенциал и возможность подняться. И даже если он еще не поднялся, он эту возможность имеет. Но вот здесь у нас с вами колоссальная проблема, которая начинается еще со времен первого человека. что мы очень не любим признаваться ни себе, ни другим в том, что мы в чем-то ошиблись. И это, наверное, и есть самый главный камень преткновения на пути к тому, чтобы действительно что-то исправить. И вот если мы с вами читаем недельную главу и находим здесь жертвоприношение за грех, мы находим очень интересную здесь вещь. Мы видим, что эти жертвы приносились от лица лидеров. Была отдельная жертва от священника. Была отдельная жертва от того, что потом у нас будет Синедрион, то есть верховная судебная власть еврейская. То есть судьи совершают ошибки. Священники совершают ошибки. Была жертва от еврейского народа. Народ в целом тоже может ошибаться. Такое тоже бывает. Народ идет, народная масса, народная сила направляется куда-то не туда. Но что самое интересное, когда написано про лидера, Наси, это в сегодняшнем нашем современном иврите, это президент. То есть, условно говоря, это лидер политической власти. Я не знаю, какой-нибудь царь или, как в сегодняшних условиях, там, премьер-министр. Вот про него не написано, что если он ошибется. Про всех остальных написано, что если они согрешат. То есть, как мы сказали, допустят ошибку. Да? Они должны будут такую жертву принести. А здесь не написано «если», написано «ашер». «Ашер» это означает «когда». То есть нету вопроса, согрешит ли он, допустит ли он ошибку. Вот он безусловно согрешит, он безусловно допустит ошибку. Вопрос только «когда». И возникает интересный вопрос, в чем разница? Есть целый ряд ответов на вопрос о том, в чем разница между остальными лидерами, там, лидером, представителем там, духовного направления у нас, говорю, про священников, да, духовная власть, власть священничества, она не является политической властью, это духовная власть, с одной стороны. Или судебный авторитет, это власть Синедриона, власть суда. А с другой стороны у нас есть политик, политическая власть. Так вот он точно, обязательно допустит ошибку. Один из ответов довольно интересный. Мэр Симха из Двинска говорит, что политики, в отличие от священников, у которых есть определенный закон священнический, там есть определенный порядок, определенная иерархия, определенное понимание того, что, когда нужно делать. Тут все более-менее понятно. Вот здесь я сделал не так, как нужно было сделать. Ну, тут понятно, более-менее. Ошибка более-менее понятна, она более-менее ясна. Можно увидеть, где и когда ты ее совершил. Суд. Опять же, есть определенный протокол суда, есть определенные законы, определенные правила. Окей, здесь можно посмотреть, нарушена процедура, здесь не так было проинтерпретировано и так далее. Можно понять более-менее, да, где допущена ошибка. Политика – это такая сфера, где нету никаких правил. Нету никаких правил. Мы очень часто даже не понимаем, где добро, где зло в политике. Да? Мы очень часто не понимаем, да, куда вообще нас политики ведут. И поэтому политика оказывается в этом очень вязком таком пространстве, где непонятно, где добро, где зло, где непонятно, где его личные интересы, которые очень часто пересекаются с тем, что вроде как нам выставляют как интересы общественности. И иногда даже сами политики начинают, как мы знаем, за здравие, окончают за упокой. У нас есть массу примеров того, как в истории современного Израиля, тот же, например, Ариэль Шарон, с лозунгами о том, как он будет защищать разные хорошие вещи, в том числе поселенцев и так далее. И в итоге мы знаем, что он приводит к насильственному выселению Гуш-Кати, к насильственному выселению евреев из поселения в Гуш-Кати, в Газе. Сделано это было очень болезненно, сделано это было в прямом эфире, плакали и солдаты, и сами поселенцы. Это происходило все на глазах у всего мира. И про Шарона рассказывают, что он, когда поднялся на, вот, так сказать, получил бразды правления, он сказал свою знаменитую крылатую фразу «Микан рои махерет», отсюда все видно по-другому. Так он сказал. И у нас есть массу примеров того, когда политик становится в какой-то момент частью каких-то чьих-то политических интересов. И его лозунги, в которые, может быть, он и верил. С очень большой вероятностью он даже и верил в то, что он говорил, обещал. Там, да. Они приносятся в жертву чему-то другому. Каким-то амбициям, каким-то политическим интересам. И вот это очень вязкое поле, где вроде как ты и добро отстаиваешь, а потом выясняется в какой-то момент, что там уже от этого добра ничего и не осталось. И примеров, к сожалению, таких очень много. Поэтому написано, когда согрешит. То есть согрешит точно. Вопрос, когда. И дальше принесет жертву. И вот здесь мы видим действительно очень интересный пример. У нас есть целый ряд примеров из еврейской истории. Но мы можем вспомнить пример царя Давида, которые нам прокладывают дорогу к пониманию того, что такое раскаяние. И Царь Давид, как мы помним в нашей истории, он для нас пример человека, который в момент, когда ему показали в зеркало его собственный грех, он не стал говорить, что это не я вообще. Ко мне это отношение не имеет. Он честно сказал «Хатати Лашем». Вот это два его знаменитых слова. Я согрешил Всевышнему. И он понес, как мы знаем, тяжелое наказание. У него умирает сын. Он не умирает сам, он умирает его сын, который родился от его отношений с Батшевой. И можно было найти десятки оправданий. Даже мудрецы нам находят оправдание тому, что сделал Давид в Талмуде. И понимаем, что у него были какие-то свои причины, в том числе и духовные причины для того, что он сделал. Мы сейчас не будем возвращаться к истории Давида и Батшевы. Но вот это очень такой сильный момент. Может быть, рождение по-настоящему такого еврейского лидера, который несовершенный человек, который совершает ошибки, который просто признается в том, что он совершил ошибки. И таких примеров у нас в истории не так много. У нас не так много мы можем увидеть лидеров, которые открыто готовы говорить о том, что они согрешили, что они допустили ошибку. А вот это то, что на первый взгляд кажется слабостью, на самом деле, конечно, является сильной стороной. То есть умение признать свою ошибку, умение сказать, что я согрешил. И мы видим здесь, у Торы нет ни малейших сомнений. Любой политик, любой человек, который занят в этой сфере, обязательно так или иначе должен будет это сделать, должен будет признать. Вопрос, захочет он признать или нет. И это снова нас возвращает к истории первого человека. Мы помним, история первого человека начинается с того, что вроде как его жена накормила этим самым плодом запретным. Да? Казалось бы, ну а в чем проблема? Пришел человек, жена накормила, дала, так сказать. Что я должен каждый раз спрашивать, чем меня там кормят? Накормили чем-то, наверное, полезным и вкусным. И вот Машгех Маишива Рав Мейр Ходыш говорит, ответ на вопрос, в чем, собственно, был грех, в чем была провинность, в чем была ошибка первого человека, на самом-то деле состоит в том, что он, когда уже стало ясно, что произошло, он попытался стряхнуть себя любую ответственность за это. И мы видим, что то же самое делает его жена, в итоге виноват во всем змей. Как очень часто бывает, да? То есть, виноваты все вокруг, но не я. И в каком-то смысле эта история, она повторяется, ведь не случайно первый человек Адам, говорит нам Рамбан, Раби Моше бен Нахман, каждый из нас это Адам. На иврите Адам это и человечество, и любой человек. То есть это история первого человека, вопрос, который Бог к нам обращает, Аека, ты где? Где ты находишься? Вопрос, который постоянно звучит рефреном в истории. И мы так или иначе все время с этим вопросом сталкиваемся. Мы можем этот вопрос сделать вид, что мы его не слышим. Мы можем на него не отвечать. Мы можем сделать, как поступил первый человек, сказать, это вообще не я, это жена. А жена это змей. Это вот, это обстоятельства, это разные вещи, которые вокруг меня. И вот они все виноваты, а я вообще белый, пушистый, у меня все хорошо, у меня проблем нет. И в особенности тяжело сегодня признаваться в своих слабостях, когда мы с вами живем в этом обществе современном, где нужно обязательно показывать себя с наилучшей стороны. У тебя должен быть хороший PR. Да? Ты должен представить себя со всех сторон человеком чуть ли не идеальным. Ты должен открыто говорить о своих достоинствах. Недостатки выставлять на показ уж точно нельзя, уж точно невыгодно признаваться в каких-то своих недостатках, каких-то своих слабостях. Это тебя позиционирует плохо. То есть, в общем, наша жизнь современная в 21 веке совсем не способствует такой вот интеллектуальной честности или желанию действительно признаться в том, что есть что-то, что я должен исправить. Говорит Рав Сакс довольно интересную вещь. История еврейского лидера начинается здесь. То есть подлинный лидер это именно тот, кто в состоянии признать свои ошибки. И более того, нам даже говорят мудрецы, что достойный лидер обязательно должен иметь у себя за спиной купа шель шрацин. То есть буквально ведро, наполненное всякой нечистотой. Шрацин это всякие там, какие-то там... гады, да? То есть человек в своей жизни сделал какие-то вещи недостойные, нехорошие. Казалось бы, для лидера это big no, да, как в современной политике. Лидер должен быть идеальным, не должен, так сказать, не дай бог, там что-то выяснится про него, какие-то у него сомнительные моменты в его личной жизни.
Съедят.
Это все, это причина для отставки сразу, да? А у нас написано наоборот, вот такого человека хорошо назначить лидером, он всегда будет помнить. Если он захочет возгордиться, Если он захочет себя подставить над всеми остальными, ему напомнят, а ну-ка вот посмотри-ка, ну что там было 5 лет назад, 10, что там происходило с тобой, где ты был? Дай-ка вспомним. Вот как раз такой человек парадоксальным образом с точки зрения мудрецов, он подходит для лидера. Потому что у него никогда не будет причин себя считать идеальным. И действительно, если мы с вами посмотрим на еврейских лидеров, мы видим парадоксальным образом, что это именно то, что Тора выпячивает. Казалось бы, зачем нам знать о недостатках праведных людей? Того же Давида, о ошибках, которые они совершают. Алтер из Кельма, один из наших очень интересных учителей мусара в 19 веке в Литве, задает вообще этот вопрос. Даже с логической точки зрения, говорит, не получается ли у нас, что Всевышний, вообще говоря, злословит на наших, так сказать, великих еврейских лидеров? Надо было бы сделать так, как в книгах летописи пишут. Описывают, значит, знаете, героя. Герой же не ошибается, у него он рождается, у него уже какой-то ореол славы над ним. И он дальше совершает свои геройские поступки. Мы ничего не знаем о его страданиях. Мы ничего не знаем о его темных сторонах, как говорил Карл Юнг, о его теневой стороне личности. Это ни в коем случае нельзя нигде показывать, демонстрировать, иначе какой же он герой. Он должен быть вот все время побеждать каждый раз. Он все время должен быть в сияющих доспехах, у него должно все быть идеально. А в Торе мы не видим ни одного такого героя, который был бы идеальным, который бы не ошибался. Ошибаются все. И более того, Тора как будто подчеркивает недостатки. Именно людей, которые, в общем-то, для нас являются примером. Вы знаете, одна из проблем, возможно, современного еврейского мира, современного еврейского религиозного мира, состоит в том, что очень часто нам пытаются представить образы недавних наших лидеров еврейских, как вот таких идеальных, вот лубочные картинки такие. И я помню в свое время еще, когда я был в Австралии, в Колеле я там учился, я прочитал очень интересную книгу «Legacy of Slobodka», «Наследие Слободки». Слободка, собственно, та ешива, которая продолжение, в общем-то, того, той ешивы в Литве, поэтому будет потом ешива в Израиле, в Иерусалиме. Во всяком случае, Рав Шульман, который был одним из главой ешив, он в свое время сказал следующую вещь. Ему предложили книгу о ком-то из великих мудрецов Тора. Он сказал, посмотрев эту книгу, пролистав, я не вижу здесь для себя ничего в этой книге, что я мог бы выучить. Он вообще был, судя по всему, был ангелом. Он не совершал никаких прегрешений, вообще был идеальный человек. Я вижу только его победы, я не вижу ни одного поражения, я не вижу ни одного сомнения, я не вижу ни одного места в этой книге, где я для себя, живой человек, мог бы взять какой-то урок. И он сказал, в чем польза от такой книги? Мы не ангелы, мы живые люди, у нас у всех происходит внутренняя борьба, мы все ошибаемся, мы все падаем. Этот человек, судя по тому, как написана книга, он вообще был ангелом. У него крылья прям чуть не с рождения, у него нимб над головой. Но это святой человек, ну, я мало что для себя могу выучить из жизни такого человека. Поэтому эта книга для меня абсолютно бесполезна. И я в свое время помню, что я был этой идеей шокирован. Но если посмотреть, действительно, это может быть одно из принципиальных отличий подлинной еврейской традиции от многих других направлений, что, в общем-то, мы пытаемся действительно показать наших лидеров именно, на первый взгляд, парадоксально, именно со стороны недостатков. Рав Гирш, который жил в Германии в 19 веке, говорит, что это вообще доказательство того, что Тора не была написана людьми. Как писались царские хроники? Царские хроники всегда писались так, что там вымарывались любые, так сказать, просчеты. Царь всегда побеждал во всех битвах. И исключительно все было представлено в идеальном свете. Потому что это официальная версия той истории, которую хотели представить потомкам. Царь, он практически бог. И так это было во всем древнем мире. И поэтому в этом плане то, что Тора нам рассказывает и представляет о наших еврейских лидерах, это совершенно противоположная идея. Никто из них не является идеальным. Никто из них не является совершенным. Они все совершают ошибки. И мы снова возвращаемся к царю Давиду. Праведник 7 раз упадет и поднимется. Во многом царь Давид о себе рассказывает. И в какой-то момент мы с вами понимаем, что это история каждого из нас. С точки зрения Всевышнего, даже когда мы упали, мы еще не успели подняться по каким-то причинам. Может, у нас нет для этого сил. Может, у нас нет для этого веры, желания, там что-то еще. В глазах Всевышнего, тем не менее, каждый из нас праведник. И получается, история хорошего еврейского лидера, наверное, любого хорошего лидера, состоит в том, что нужно просто обладать какой-то, прежде всего, определенной цельностью или какой-то определенной внутренней силой. Во-первых, сначала просто признать себе, хотя бы для себя, признаться в себе в том, что есть вещи, в которых я ошибаюсь. И как мы видим, это не просто было сделать царям древности, совсем не просто, они обладали абсолютной властью. В большинстве случаев они себя обожествляли. Но и даже сегодня в демократических странах это тоже очень непросто сделать. Мы можем вспомнить историю Клинтона. Ему было очень сложно признаться, да, когда уже даже его поймали за руку, очень сложно было признаться. И мы видим массу таких примеров, когда очень сложно признаться в своих ошибках, даже когда тебя уже практически поймали за руку и уже тебе показали, тем не менее, сделать это очень-очень сложно. Но, собственно, с этого, похоже, все и начинается. Мы видим, что величие Иуды, колено Иуды у нас идет от Иуды. Величие Иуды начинается, когда он сказал «Цадка мимени», он сказал «Тамар, она была более правдива, чем я. Она была честнее меня. Я вроде как попытался поступить хорошо, но на самом деле я лишил ее возможности быть матерью, я лишил ее возможности рожать детей». Я поступил по отношению к ней, как выясняется, неправильно. И он говорит это публично. Хотя он мог, что называется, сделать так, как поступили бы, наверное, многие на его месте. Тихонечко отказаться признаваться, что вообще он имел какое-то отношение к этому, к этим предметам, которые она ему посылает, к этому посоху. И ее бы просто убили, и все. И, так сказать, нету человека, нету проблемы. Как поступают очень многие в такой ситуации. Но мы видим, что величие Иуды, величие, собственно, его, с которого потом произойдут цари, связано как раз именно с этим, умением встать над своими недостатками, над своими просчетами, над своими ошибками. Потом то же самое у нас происходит с царем Давидом, который тоже очень интересный, конечно, пример. Жизнь его полна, мы видим, очень большого количества сложностей. Он сначала бежит от Шауля и в бегах от него. Потом, причем скрывается среди наших врагов, скрывается среди филистимлян. Потом, мы помним, его собственный сын восстает против него. Тяжелая жизнь у него была. Жизнь была очень непростая. И тем не менее мы видим, что вот все его эти перипетии, это его непростой жизни, он всегда оставался в этом постоянном диалоге с Богом. Периодически он задавал Богу вопросы. Почему ты меня оставил? Периодически он благодарил Бога за все то добро, которое ему было сделано. Вот эта великая книга псалмов, которая у нас с вами есть, это его постоянный диалог с Творцом. Это книга, которая... По сегодняшний день, наверное, бестселлер, да, одна из самых вообще широко печатаемых, широко известных книг, потому что она абсолютно искренняя, в ней есть колоссальная искренность в этой книге. Мы видим его как живого человека, мы не видим ангела, мы не видим идеала религиозного человека, мы видим живого человека, который постоянно ведет этот живой диалог с Творцом. И, ну, у нас с вами время Песоха, время, когда мы должны физически начать освобождаться от хамца, будь то хамец, так сказать, в виде всего квасного. Ну да, я думал, когда сказал про хамец, то сразу, мне уже сразу помогает, что, например, вот то, что мы сейчас пьем, это тоже способствует освобождению от хамца. Всем, соответственно, лыхаем, да? Но мы с вами говорим, жидкий хамец там, твердый хамец, любой хамец. Но мы с вами говорим не только про физическую сторону этого процесса освобождения. Это относительно непросто сделать. Относительно не так сложно сделать. Не просто в том смысле, что люди убирают дома на Песах, это весенняя уборка, и многие доходят до того, что там перекрашивают стены. Чего только люди не делают, да? Но понятно, что это может быть и неплохо, но понятно, что есть очень большой смысл проделать определенную внутреннюю работу. И я думаю, один из самых непростых аспектов нашего внутреннего рабства — это нежелание, вообще говоря, признать то, что в чем-то мы ошибаемся. Это тоже, если так подумать, это тоже очень большая ступень рабства в нас. Когда мы отказываемся, потому что когда мы признаемся в том, что мы совершили ошибку, мы можем исправить. Пока мы не видим ошибки, у нас нет возможности исправить. Как только мы увидели, мы становимся свободными в том смысле, что у нас есть возможность с этим что-то сделать. И это определенная степень свободы, если так подумать. Это может быть даже очень большая степень свободы. И сейчас мы живем в такое время, когда у нас фейк-ньюс повсюду, когда у нас вообще непонятно, где правда, где ложь. Когда, как говорит нам Каббала, мы с вами живем в мире лжи. Да? Книга Зор так называют. Алма де Шикра. Мир лжи. В том смысле, что вот это всеобщий хаос мы видим в мире нарастает. Энтропия растет, хаос в этом мире нарастает, аспект хаоса в мире нарастает. Плата тектонические, истории явно расходятся. Мы живем в эпоху очень высокой турбулентности. Тут даже не вызывает это ни малейших сомнений. Поэтому получается, что задача наша не потерять себя во всем этом очень непростая. Не случайно сегодня такой кризис, они называют это identity crisis, да, кризис идентичности. Когда человек даже не понимает, кто он такой. Многие из нас сегодня находятся в очень непростом, в этом смысле, таком моменте историческом. И Песах – это, наверное, первая из самых важных систем координат, которые у нас с вами есть. Джордан Питерсон в своей книге «Maps of Meaning», да, он говорит очень много о том, что истории, такие основополагающие истории, вот для нас одна из основополагающих историй для еврейского народа – это история выхода из Египта. Это принципиальная такая история. Собственно, Бог говорит нам, что я тот Бог, который вас вывел из Египта. Вот на карте смыслов еврейских это, наверное, один из самых важных. Очень важное значение играет. И вот на этой карте смыслов свобода, то, куда мы с вами идем, рабство, то, откуда мы с вами выходим. Каждый год, конечно, немножко меняется смысл того, что такое рабство и что такое свобода. Но по сути, это дает нам очень четкое направление движения. Мы должны уйти от всего, что является рабством, прийти ко всему, что является свободой. И мне хочется вам пожелать, чтобы, по крайней мере, в той части, которую мы в состоянии изменить, может быть, мы не все можем изменить, но в части, которая в состоянии, чтобы мы это сделали. Лехаим, лехаим.